Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 4 августа, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Теперь не только в радиоэфире в этом часе. И на YouTube-канале «Говорит Москва» идет прямая трансляция. Можете не только слушать, но и смотреть. Следим за лентами новостей. Следим за тем, что творится на московских дорогах. В этом часе программа «Своя правда». Будем говорить о том, надо ли вводить обязательное голосование на политических выборах. Это тема сегодняшней программы «Своя правда». Будет два голосования. Но прежде, что у нас с пробками? Давайте посмотрим. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Как предполагается, в 6 вечера будут 5-бальные пробки, а в 7 пробки в 6 баллов. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Во-первых, условия для повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы в США могут быть выполнены к концу 2022 года. То есть в Штатах базовая процентная ставка ФРС может быть увеличена к концу 2022 года. Более чем через год. Ростуризм объявляет, что 6 пострадавших в ДТП в Турции граждан России остаются в больнице, и всем оказывается медицинская помощь. Это все с ленты ТАСС. Теперь смотрим, о чем пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Путин завтра проводит совещание с членами правительства. Будет рассмотрен, как сообщается, ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова убеждена, что у россиян очень развито чувство внутренней свободы. Из-за этого, по ее мнению, обязательное участие в выборах в России вводить нельзя, так как такой подход не приживется. Глава Центра избиркома также выступила против возвращения минимального порога явки на выборах. В интервью агентству РИА Новости она сказала, что в России вводить обязательное голосование бесперспективно. Есть страны, где голосование и участие в выборах является обязательным, обществом это принимается, но в России, я полагаю, что это не приживется. У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект. Программа «Своя правда», мы начинаем. Один из участников дискуссии уже в студии, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог Владимир Шиповалов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Еще раз. Мы не слышим. Владимир Шипал, вот теперь здравствуйте.
Здравствуйте.
Теперь все получилось. Еще раз напомню, что это не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва» идет прямая трансляция. Два голосования запускаем в эти минуты в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В одно слово латиницей заходите туда, голосуете, потом возвращаетесь к нам и принимаете участие в дискуссии. Вот они. Все, появилось. Считаете ли вы, что голосование на выборах должно быть обязательным? Да или нет? Тут два варианта ответа. А второй вопрос такой. По вашему мнению, обязательное голосование к чему приведет? Три варианта ответа. Приведет к увеличению голосов за действующую власть. Первый вариант. Будет протестным, то есть против начнут голосовать больше. И третий вариант. Ничего не изменится. Ну вот некоторые говорят, тут же важно не как голосуют, а как посчитают. Но ничего не изменится. Третий вариант. Голосование уже идет. Традиционно я сначала всех участников здесь в студии прошу ответить. Но так как второй еще не подошел, Владимир Леонидович, скажите, во-первых, вы считаете, что должно быть обязательным голосование?
Ни в коем случае.
Нет, вы отвечаете так. А если его все-таки введут, за власть будут больше голосовать, меньше будут голосовать или ничего не поменяется в смысле итогов?
Я думаю, что серьезных изменений не произойдет, потому что то голосование, которое существует в настоящий момент с желающими принимать участие, то есть с теми, кто реализует свое право, активное избирательное право, оно в целом соответствует структуре общества и тем настроениям, которые существуют в обществе. Поэтому, если, допустим, представить себе, что в России происходит, вводится обязательное голосование, хотя я абсолютно исключаю такой вариант, соотношение будет примерно такое же, как и сейчас. За так сказать, некоторым исключением, плюс-минус, но в целом...
В целом картина не поменяется.
В целом картина существенным образом не изменится.
Так, ну, а теперь давайте чуть подробнее. Вы говорите, нет, обязательного голосования быть не должно. А почему, собственно, это гражданский долг каждого?
Это право. Это право, прежде всего.
Это гражданин или кто?
Естественно. И это право человек реализует, исходя из своего представления о своей роли, так сказать, в государстве, в политической системе. При этом нужно иметь в виду следующее. Давайте вспомним нашу историю, наши исторические традиции. Кстати, у нас достаточно большой исторический путь участия в выборах, и это не только 20 и 21 век, но это история, которая тянется еще там, во времена вечевой демократии. И никогда, ни в какой период нашей истории, ни в дореволюционный, ни в советский, ни в постсоветский период, у нас никогда не было обязательного голосования. Всегда голосование было правом. Правом сначала привилегированной части общества, это цензовая демократия, например, голосование в дореволюционной Государственной Думе в рамках цензовой демократии, это право верхушки общества. Потом была советская власть, которая на первых порах также не всем дала право голоса, были так называемые категории лишенцев, потом право голоса получили все граждане Советского Союза, и опять же, это было право. Советская, кстати, в России впервые это право было реализовано в отношении женщин. Россия первая страна в мире, которая дала избирательные права женщинам. Всегда, на всех этапах нашей истории, это было право, за которое боролись.
А не обязанность. И не долг.
Но здесь давайте все-таки обязанности и долг мы разделим. Пока мы ведем речь о юридических дефинициях. Юридические дефиниции – это право и обязанность. Угу. И вот в этом смысле... Российская традиция, политическая традиция, электоральная традиция, она не приемлет выборы как обязанность, в отличие от ряда других стран.
Хорошо, но тогда ведь возникает другой вопрос. Мы сейчас даже не говорим о выборах президента или голосованиях по Конституции. Там, как правило, высокая достаточно явка. И можно говорить о том, что проголосовало большинство граждан. Но есть еще другие выборы, местные выборы. Панфилова, кстати, и об этом сказала, что она не считает, что надо вводить минимальный порог явки на выборах. Но ведь это же проблема, когда решения принимают, к примеру, 25% пришедших на выборы. Ведь это значит, что это решение не настолько представительно, как правильно должно было быть.
Вы знаете, в принципе, конечно, чем выше явка, тем лучше с точки зрения легитимации выборов. С другой стороны... А в Советском Союзе была явка 98-99%. Все в едином порыве приходили на избирательные...
Блок беспартийных и коммунистов, естественно, как не поддержать.
Да, при том, что мы понимаем, что эти выборы в значительной степени были, ну, если не профанацией, то просто-напросто, ну, неким процедурным моментом без сущностного содержания. Высокая явка, она тоже, чрезмерно высокая явка, она тоже является, ну, достаточно сомнительным с точки зрения демократии. А почему это такое большое количество людей?
Нет, ну, подождите,
людей?
Мы же из крайности в крайность пытаемся прыгать. Я-то говорю про 25%, вы говорите про 99% сразу. Есть что-то среднее?
Ну, сразу давайте все-таки придем к мысли о том, что никаких 25% на выборах не будет.
Ну, на местных выборах все-таки бывают.
Значительно больше, если 30. Мы говорим о думских выборах. Говорим о муниципальных выборах, да, потому что структура явки... А следующее у нас в стране, так же, как и во многих других странах, чем выше уровень выборов, тем выше явка, поскольку в сознании граждан это более значимые выборы, и поэтому самые значимые выборы – это выборы президента, потом идут выборы депутатов Государственной Думы, дальше идут региональные выборы, уже дальше идут муниципальные
просто
выборы.
Люди, которые устраняются, к примеру, от голосования на местных выборах, получается, устраняются и от всего, что происходит на этом уровне.
А
я не голосовал, извините.
Естественно, здесь мы должны... Это неучастие в выборах называется абсентеизм. Абсентеизм может быть разный. Он может быть аполитичный и политический. Аполитичный абсентеизм – это если человек не соотносит себя с политической системой и не считает важным для себя...
Нельзя жить в обществе и быть от него свободным.
Да. Ну вот многие люди таким образом рассуждают, что и без нас... И без меня как-то там справятся. Не нужно мне влезать вот в эти политические процессы. Политический абсентеизм означает, что существует какая-то часть общества, которое сознательно не идет на выборы, потому что, ну, либо не видит в ассортименте, так сказать, политических акторов своего кандидата или свою партию, либо поддается сознательному саботажу. Вот в 2011 году у нас, например, несистемной оппозиции была развернута кампания «Нах-нах». Если помните, соответственно, ряд несистемных, так сказать, лидеров требовали от своих поклонников, сторонников не ходить на выборы. Вот это политический абсентеизм, то есть абсентеизм, который...
Ну и он был не очень-то заметен, насколько я помню.
Да, естественно. Вот в этом смысле неучастие в выборах, это ситуация, которая существует в любой демократической стране. Значительная часть людей не приходит на выборы.
Но есть страны, которые пытаются выйти из этой ситуации и заставить граждан.
Да.
Штрафами или чем-то еще.
Да.
И это что, не работает?
Вот с моей точки зрения, это неправильный путь, потому что все-таки выборы – это привилегия гражданина, а не его, так сказать, какая-то обязанность, сопряженная с негативной, если ты не придешь на выборы, мы тебя штрафуем или даже посадим в тюрьму.
Понимаете, с этим тоже надо разбираться, потому что вот мы начали этот разговор, а уже и в чате в Ютубе, пожалуйста, человек, который подписывается, Саша Антипов, пишет, и Борис нам пишет через Телеграм. О чем пишут? Верните против всех, я тогда пойду голосовать. Но это ведь не выбор,
давайте,
в чистом виде.
Давайте об этом поговорим, а против всех. Это очень интересно. Во-первых, против всех не существует почти нигде. Это была такая...
Нет, ну это странно, действительно. Да, как-то можно голосовать против всех.
Это была такая безграничная демократия, которая применялась в России. Почти нигде в мире никакой графы против всех нет. Ну, допустим...
Но считается, что гражданин имеет инструментарий в голове, чтобы выбрать из имеющихся.
Да. Допустим, тем не менее, все-таки мы считаем, что графу против всех нужно вернуть. Но, извините, у нас выборы в Государственную Думу по смешанной избирательной системе. Половина депутатов избирается по пропорциональной системе. Теперь давайте вставим... Там у нас будет 14 или 15 партий, пока еще неизвестно. Допустим, 15 партий, мы вставляем 16-ю графу против всех. Допустим, 5% или там 10 даже процентов граждан пришли и проголосовали против всех. А кому, что будет с этими голосами?
Мы знаем, что обычно победитель получает все.
Конечно, конечно. Те партии, которые преодолели 5-процентный барьер, они заберут себе голоса против всех. Не есть ли это манипуляция и махинация?
Те, которые говорят о против всех, вот Михаил, например, пишет, против всех, это же ведь, когда и если выиграет, это будет роспуск Думы. Ну, когда и если выиграет. Правда, говорят, что кандидат против всех еще никогда даже близко к выигрышу не стоял.
Я не совсем все-таки понимаю.
Ну, если это выборы Думы.
На самом деле были такие прецеденты на выборах уровнем ниже. Но если мы ведем речь о выборах в Государственную Думу, где существует смешанная система с пропорциональной, сколько бы ни набрал процент против всех, ну, я не думаю, что он может набрать больше 10%.
Эти голоса, это статистика известна.
Эти голоса пойдут победителям.
Вот как раз смотрите, это ведь бесконечный разговор, потому что мы говорим об этом. 485-й тут же пишет, это мухлёж. Когда голоса проголосовавших и не проголосовавших перераспределяются только между победителями. При том, что мы же понимаем, что это условие заложено исходно.
Это условие заложено исходно. Более того, пропорциональная система в меньшей степени, чем мажоритарная система, с этим соотносится. Потому что в мажоритарной системе один, если эта система одномандатная, один получает все. В пропорциональной системе эти голоса распределяются между многими, но не между всеми.
Есть ощущение, всеми. Что это такой разговор, лишь бы вести этот разговор, потому что вот мастер говорит, ну по факту ведь есть, даже если вот такого кандидата нет, не написано против всех, всегда найдется какой-то кандидат, он его называет кандидат-фрик, за которого можно проголосовать. Но если ты правда хочешь, чтобы это было голосование против всех. Мы продолжаем. Программа «Своя правда». Два голосования у нас идет. Владимир Шиповалов, я с ним уже разговаривал. Теперь второй участник дискуссии к нам присоединяется. Алексей Кочетков, он политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народная дипломатия. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз напомню, это прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Теперь я, с вашего позволения, обращаюсь к Владимиру Шиповалову. Алексею Кочеткову буду вопросы задавать. Мы тут говорим об обязательном голосовании. Это не первый разговор на эту тему. Элла Памфилова говорит, у нас чувство внутренней свободы, нас не надо обязывать, мы и так все это делаем. Но мы же понимаем, что есть проблема. Проблема явки.
Ну, безусловно.
И что делать? Почему нельзя ввести обязательное голосование?
Ну, вы знаете, из-под палки тут действительно не заставишь, мне так кажется. Я в данном случае вот с коллегой абсолютно согласен. Очень хотелось бы поднять явку, просто приняв закон о том, что все должны приходить на выборы.
Но нет, ну будьте любезны, ну вы хотя бы скажите да или нет.
Ну вот то, что люди не приходят на выборы, мне кажется, это и есть нет.
Ну тогда...
Отменили же против всех.
Секундочку, тогда мы возвращаемся к местным выборам, где большинство не приходит часто. И что тогда, разогнать вообще все местные органы самоуправления?
Нет, работать над тем, наверное, чтобы все-таки людям было интересно в них участвовать. Но если мы говорим о федеральных выборах... Кстати, местные выборы, смотря где, сохраняются в некоторых... То есть не в некоторых, а очень часто сохраняется интрига, и там действительно реальная
политическая... Интрига-то есть, но явка при этом все равно небольшая.
Борьба — это проблема все-таки, мне кажется, той архитектуры, которую выстроили за эти годы. Если люди видят одни и те же лица, одни и те же партии в парламенте, сколько бы их там ни выходило на старт, мы понимаем, кто будет на финише. И это не дает людям возможности надеяться на то, что может что-то измениться. Давайте с этим что-то делать.
Хорошо. Вы упомянули про кандидата против всех. Вы считаете, что это плохо, что его убрали?
Нет, я не считаю, что это плохо. Я понимаю, что эта проблема возникла не сегодня и даже не вчера. Вот именно тогда, когда убрали этого кандидата, так сказать, против всех. Тогда уже были большие дискуссии, мы все это помним прекрасно, о том, стоит убирать, не стоит, нужно, не нужно, да. Помним, как целые кампании проводились, голосуй против всех, да. Просто если вы загоняете проблему вглубь, это не значит, что вы ее решаете. В данном случае это попытка загнать проблему вглубь. Ну, можно, конечно, сделать, как в Бельгии, по-моему, да, там, если вы не проголосовали, то вы штраф платите.
Ну да.
Не знаю, можно попробовать, как раз я думаю, что там как бы вот премьер-министр будет согласен, это пополнит бюджет государственный очень
вот
сильно,
именно.
Но политическую проблему это все равно не решит.
Давайте я вас спрошу, у нас два голосования. Первое, значит, считаете ли вы, что голосование на выборах должно быть обязательным? Мы просим людей отвечать либо да, либо нет. Вы как ответите?
Я считаю, что нет.
Нет. Потом второй вопрос. По вашему мнению, если обязательное голосование введут, это приведет к увеличению голосов за действующую власть? Это будет протестное голосование? Будут против действующей власти голосовать? Или ничего не поменяется?
Я думаю, что это только подстегнет недовольство.
То есть будет протестное такое голосование. Да. Все, голосование продолжается. Еще раз напомню, у нас в студии Владимир Шиповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог и тоже политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народная дипломатия Алексей Кочетков. 7373948, телефон прямого эфира. Клавдий Царев. И это опять... граждане, у них же есть какой-то долг, как кажется. Клавдий Царев говорит, на местных выборах совершенно мне незнакомые люди, которые все обещают рай. Я просто не знаю, за кого голосовать. А люди смотрят на политиков, как на людей, которые придут к ним, разложат все, объяснят все. Ну, как на слуг, что ли, я не знаю. Депутаты же слуги народа. Это правильный подход?
Ну, по крайней мере, люди так привыкли.
Так может, это неправильная привычка?
Ну, конечно, неправильная привычка, но просто у нас ведь не такой богатый опыт, ну так, если уж по-честному, демократических выборов. Ну, сколько это? Полтора поколения людей живут так, при их сознательной жизни, когда у нас вообще появились выборы. До этого у нас были тоже выборы, но когда приходилось голосовать за единый блок коммунистов и беспартийных.
Да, мы вспоминали уже сегодня.
Как часто, и зачастую там был всего один кандидат, но это тоже считалось выборами. Там никого заставлять не нужно было, все было хорошо, замечательно. Кстати, была очень большая явка, как правило.
Ну, подождите, ну вот опять Махоня, о чем разговор? Люди не ходят на выборы только потому, что нет кандидатов. То есть мы опять возвращаемся к разговору, Владимир Шиповалов. Вот человеку предлагается там 6 или 7 кандидатов. Он говорит, нет кандидатов. Не из кого выбирать. Это правильный подход?
Нет, конечно, я с этим подходом не согласен. Более того, если мы посмотрим на...
А я хочу восьмого, это же детский сад.
Если мы посмотрим на ситуацию, в, так сказать, в динамике, мы увидим, что количество партий, кандидатов, участвующих в выборах, постоянно растет.
Да.
То есть конкуренция увеличивается. Это факт, это реальность. И только за последние 5 лет, например, на уровне региональных законодательных собраний, количество партий, которые в среднем участвуют и проходят в законодательные собрания, вырос на 20%. Это очень серьезно. Что касается того, что я хочу седьмого кандидата, ну, мне кажется, немножко это от лукавого. Ну, вот смотрите, ну, а возьмем...
Так против всех это демократии, из той же оперы.
Американские выборы в 150 лет, два кандидата от двух партий, если третий появляется, это какой-то абсолютный аутсайдер. И в американском обществе не возникает идеи о том, что вот как нам надоели эти два кандидата, эти две партии, которые все время, даже из одной семьи, там Буш был, потом опять Буш, Клинтон, потом опять Клинтон. Почему у американцев не возникает такой навязчивой, маниакальной идеи, дайте нам 35-й сорт сыра?
Не знаю, Владимир Шиповалов, Алексей Кочетков, может быть, вы знаете. Ну, то есть, когда человеку говорят, вот ты гражданин, вот у тебя 6 кандидатов, он говорит, а я против всех. Это же ненормально.
Ну, видите ли, вот мне кажется, проблема в том, что у нас в политической жизни на самом деле мало политики. Это все-таки что-то такое, что вне политики, это какие-то взаимоотношения. Нет борьбы, я не знаю, не сказать, чтобы идеологий, нет...
Какие разные идеологии, коммунисты, там, ну, справедливая Россия, Единая Россия.
Какая идеология у коммунистов, что дайте нам порулить, и мы сделаем все по-другому.
Так а это как, у любого политика как, такая
как
идеология.
По-другому? А вот как по-другому-то? Что конкретно вы собираетесь делать по-другому? А вот по-другому. При Сталине было хорошо. А, собственно говоря, как при Сталине, мы понимаем, что у вас уже не получится. Им давали порулить в разных регионах, и что-то там, ну, как-то по-другому не получается. Те же самые олигархи. Да, там те же самые выводы денег за границу.
Не, подождите, инопланетяне к вам не прилетят.
Понятно. Нет столкновения. Действительно, ну, это мое субъективное мнение.
Да, конечно.
Столкновение идей по нашему будущему, что называется.
То есть, совершенно точно. Вот те 4 партии, которые мы обсуждаем, у них точно разное будущее для страны. Нет? Владимир Шиповалов.
Конечно, разное. И более того, у нас ведь не 4 партии, у нас...
Мы сейчас говорим про основные партии, их еще больше, да.
Их еще больше, и, в общем-то, ассортимент включает в себя, ну, наверное, все существующие в настоящий момент идеологические течения.
Владимир Шиповалов, Алексей Кочетков, политологи. Мы обсуждаем обязательность голосования в Российской Федерации. Надо ли это вводить? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва», видеотрансляция идет, меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда» об обязательности голосования. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова в очередной раз сказала, что у граждан в России очень развито чувство внутренней свободы, и потому обязательное голосование в России не приживется. Она полагает, что этого делать не нужно. Мы спорим, может быть, все-таки надо сделать это, может быть, граждане тогда будут чувствовать большую ответственность за то, как устроено все в стране. А то вот Дормидонт нам пишет в чате «Радио говорит МСК», точнее, в Телеграм, нет, в Ютуб-канале, чат Ютуб-канала, он нам пишет, если бы выборы что-то решали, то, наверное, бы и не было бы проблемы. Или Саша Антипов, это же не детский сад, у нас в меню нам подают жареную рыбу, вареную рыбу, рыбный суп, рыбные котлеты, а я, говорит, не ем рыбу, я хочу мясо, фрукты и кашу. Ну и получается, Саша, по вашей логике, вы приходите туда, где есть еда, но вам все нельзя или вы не хотите, поэтому вы голодным уходите. Это правильный подход, Владимир Шиповалов?
Ну, это софизм чистой воды. Конечно, у нас не рыбные котлеты, не жареная рыба, потому что те партии, которые участвуют в выборах, ну, например, «Единая Россия» и «Яблоко», КПРФ и ЛДПР, новые люди. Это все партии совершенно разные, с разными интересами, с разными целями, задачами, лидерами, которые бескомпромиссно борются друг с другом. И если Саша Антипов считает, что это все рыба, то я думаю, что Александр не очень хорошо вникает
в процесс. Тут, смотрите, тут же подход немножко другой. То есть, да, к примеру, среди этих партий есть та, которая мне ближе, но я точно знаю, что она никогда не выигрывает, ей не дадут.
Нет, мне кажется, подход немножко иной. Саша хочет дичь, которой нет среди этих 15 партий какой-то. Ну, пусть есть выход из ситуации. Александр Антипов основывает свою партию. Сейчас это сделать очень просто. 500 человек, находит 499 соратников, регистрируется в Минюсте. Через год он получает право участвовать в выборах. И, пожалуйста, пусть идет, пробует себя.
Так, то же самое, Алексей Кочетков. Человеку предлагают только рыбу.
Ну, понимаете, в чем дело. Тут, да, у нас, конечно, там Жириновский и Явлинский люди совершенно разные, но они для очень большой части населения уже как Хрюша и Степашка. Это люди, которые 30 с лишним лет руководят одними и теми же партиями, да, и вот они, ну, как...
Нет, было, ну, там было есть свое время, новые люди вам вспомнили. Там ни Явлинского нет.
В Думе-то мы видим кого? Зюганова.
Ну, так проголосуйте за других, вы увидите Зюганова. Других.
Нет, я-то пойду голосовать, я хожу голосовать на каждые выборы. Просто вопрос о том, что запрещая, заставляя, мы никого ничего не сделаем. Другой вопрос.
Они тогда, наконец, поймут, что от них это зависит.
Тут наоборот, мне кажется, активные граждане должны получать бонусы, а не штрафовать тех, кто не хочет быть активным. Не хочешь быть активным? До свидания.
То есть, грубо говоря, пришел на выборы, получи пирожок.
Не пирожок. А может быть, знаете, это как вот... активные люди, там рейтинг поднимается, да, вот человек активно участвует в политической жизни, неважно, он там за Явлинского, или за коммунистов, или за Единую Россию, или еще за кого бы то ни было, но он активный гражданин, да. И это, ну, дает ему какие-то преференции в каких-то вопросах, которые ощутимы.
Ну, просто хотя бы пример, там, чтобы понятно было, если не пирожок.
Я не знаю, там, бог его знает. Льготные, там...
Госуслуги без очереди?
Льготные билеты, там, в театры, ну, или, я не знаю,
в
там...
Китае сейчас уже вводят
вот. Подобную. Нет, да, почему бы и нет, и не только в Китае. Это, на самом деле, это... Вот когда... вы не пришли голосовать, и вас в метро не пускают, это плохо. А когда вы пришли голосовать и проехали за 50% в метро, это уже совершенно другой подход. Как это? То есть, таким образом, статус голосующего, статус активного гражданина, он повышается. Становится завидно.
Когда можно будет сходить с какой-нибудь специальной миллион призов бумажкой в какой-нибудь магазин и купить продуктов на 1000 рублей? Ну, типа того. Ладно, 965-й «Пьяный воздух свободы» сыграл с людьми злую шутку, отсюда все эти завихрения в мозгах. Если ты не хочешь ходить на выборы, не возмущайся потом, что в стране что-то не так. Алекс, обязательное голосование решит много проблем, не будет вопросов к легитимности выборов и вопросам к тем, кто больше всех кричит, но при этом получает минимум голосов. От этого легитимность выборов повысится, Владимир Шаповалов.
Нет, я так не считаю, поскольку, по сути, это система, при которой граждан заставляют, то есть право, по сути, что такое выборы? Это самое важное политическое право гражданина и одно из самых важных прав в принципе. Ну, понятно, что есть еще право на жизнь, право на свободу и так далее, которые не менее важные, но избирательное право – это фундаментальное демократическое право. И обязаловка, она же ведь девальвирует это право.
Оно, сейчас многие говорят, что тому, в советское что, время, да, я с удовольствием ходил на выборы, но там же была такая же
это
обязаловка.
Это тоже право было. Это тоже право.
Ну, такая же обязаловка была. Вы же не могли не прийти на выборы.
Ну, как ты? Ничего подобного.
Вам бы начальник сказал что-нибудь недоброе.
Это было право даже в советское время. Была совершенно иная ценностная ориентация, мировоззренческая позиция граждан. И поэтому люди приходили как на праздник, на выборы, для того, чтобы засвидетельствовать, продемонстрировать свое отношение к государству. Но это немножко иная все равно ситуация. Если возвращаться к принципу обязаловки, то это будет означать, что выборы превращаются, ну, вот знаете, в переход на зеленый свет. Не перешел, плати штраф. Перешел, ну, ничего тебе не будет. Не нужно это для того, чтобы стимулировать политическое участие.
А может быть, действительно тогда пряники, печенюшки,
я, кстати,
о чем говорил Алексей,
кстати,
Кочетков?
Поддержу Алексея, это хорошая идея, но в данном случае мне хотелось бы подчеркнуть, что не столько стимулирование какое-то материальное должно быть, сколько все-таки, ну, такое вот в современном понимании этого слова политическое просвещение. Не советских времен, а нынешнее, современное. То есть гражданин должен с молодых ногтей, со времен детского сада, школы, понимать, что если он сознательный член общества, он должен прийти и реализовать свои интересы через участие в выборах.
Это не
должно быть частью формирования гражданской идентичности. Для того, чтобы человек понимал, что да, он может не прийти на выборы, ничего ему за это не будет, его не оштрафуют, его не посадят за решетку, не приговорят к общественным работам.
Но он должен понимать, что он потеряет от этого.
Да, он потеряет возможность своим решением повлиять на те процессы, которые идут в стране.
Так, тогда это не работает, потому что вам и так скажут, так от меня и так ничего не зависит.
Это не работает, потому что у нас нет этой системы политического просвещения на данный момент времени. Есть, ну, знаете, такие эпизодические акции в виде социальной рекламы, там, я помню, несколько раз это у нас включалось в рамках тех или иных избирательных кампаний, но нет целенаправленной, вот у нас есть там курс финансовая безопасность, по-моему, так вводится сейчас в школе, для того, чтобы тебя не обманули. Хороший курс, важный, полезный, а нужна политическая грамотность. То есть ребеночка нужно воспитывать в том духе, что правильная позиция – это если ты пришел и проголосовал, и тем самым внес свою лепту в формирование политического курса страны.
А надо отдельно объяснять, что вот пришел и порвал бюллетень – это не самая правильная позиция? Или
надо,
это нормально?
Надо. Точно так же, как человека нужно объяснять человеку, что не нужно гадить, извините, в публичном пространстве.
Владимир Шиповалов, Алексей Кочетков, смотрите, Андрей пишет, что если будет обязаловка, есть плюс, мол, у обязаловки, не будет такого количества фальшивых вбросов бюллетеней.
Будет, в любом случае.
Откуда они возьмутся?
Что помешает? Интересно.
А если все пришли, откуда возьмутся свободные бюллетени?
А можно вопрос, а откуда вот у нашего зрителя такая информация о таком количестве фальшивых бюллетеней? Он где взял эту информацию?
Ну, видимо, имеется в виду, да. Если есть свободные бюллетени, их можно вбросить. Чувствуете?
У нас полмиллиона...
А если все пришли, то все бюллетени использованы, и поэтому вбросить невозможно.
У нас на этих выборах будет только полмиллиона наблюдателей. У нас будут видеокамеры, где Алексей или как зовут?
Андрей
увидел вот эти вбросы, опечатанные ящики для голосования, которые вскрываются и закрываются вместе с представителями.
Сейчас вам напишут на Ютубе, было много видео и так далее. Алексей Кочетков, вы тоже полагаете, что такого не бывает?
Нет, ну, во-первых, действительно, сейчас вбросы, вот это обвинение, были вбросы, карусели, это уже, ну, не прошлый век, но это лет на 10-15 назад, тогда еще было модно обвинять кого-то, сейчас действительно технологии контроль другие. Но я говорю о том, что количество пришедших на выборы полностью, так сказать, гарантирует от того, что там не будет... 100% не будет...
Ну, не может же быть 146% бюллетеней.
Манипуляции. Давайте американские выборы вспомним.
Последние. А, ну да.
Так что тут вот как раз это... Мы же не про нас говорим в данном случае. Мы говорим о мировом примере, да, то есть вот мировой практике. А мировая практика показывает, что ничего не гарантирует от того, что могут происходить какие-то нехорошие
смотрите,
вещи.
Смотрите, вот тот же Андрей пишет, если все так гладко, почему запретили видеотрансляции в этом году? Ведь не запретили.
Подождите, Юрий, не запретили видеотрансляцию, а Андрея мы приглашаем в общественный штаб, в котором...
Ну это же надо куда-то идти заранее, готовиться, подавать заявку.
Можно не готовиться, можно просто прийти заранее и все увидеть.
Подождите, одно дело, я захотел вот во время выборов, в эту минуту, пошел и посмотрел.
В конце концов, Андрея мы приглашаем, я лично приглашаю стать общественным наблюдателем, записаться в общественные наблюдатели, и у него будет полное право прийти на избирательный участок и убедиться... Либо в том, что он прав, и что происходит вброс, вот либо в том, что он не прав.
Подходим к вопросу о технологиях, как же все-таки повышать гражданскую активность людей. Вот мы говорим не о пирожках. Например, да, вот давайте представим, что можно ввести карточку избирателя. Пришел на выборы, получил карточку, да, эта карточка там, у тебя она накапливается баллы, сколько раз ты сходил, да, но эта карточка дает тебе право, например, быть наблюдателем на выборах автоматически. Да, ты пришел, я активный избиратель, у меня вот есть это, ее приложили, там ваш портрет, она не фальшивая, она ваша настоящая. Дальше, как вариант, да, там встречи с властью, участие во всевозможных голосованиях, там по вопросам, я не знаю, там оформление вашей улицы, площади Дзержинского.
Слушайте, вот вы говорите, а Григорий тем временем пишет, а сколько наблюдателю платят-то? Бесплатно.
Подождите,
же я это не буду делать.
Наблюдателю никто ничего не платит. Наблюдатель — это волонтер. Что значит платят ему?
Наблюдатель — это волонтер. Что, я бесплатно, что ли, буду наблюдать? Ну, примерно такой же подход ведь.
Подождите, но он бесплатно хотел видео смотреть какое-то, хотя я уверен, что Андрей не смотрел это видео никогда, видео участков. А здесь он придет на участок вживую и все посмотрит. Это гораздо более интересно, я абсолютно уверен в этом, как человек, который каждые выборы бывает на участках.
Вот смотрите, Тимур пишет, когда пенсионный возраст поднимали, мнение граждан никто не спрашивал. А теперь агитирует за гражданскую активность стран. Но вообще, насколько я понимаю, когда пенсионный возраст поднимали, спрашивали у тех, кого граждане избрали.
Пожалуйста, может наш слушатель прийти на избирательный участок и проголосовать за ту партию, которая против...
Кстати, есть такие партии.
Есть, да, такие партии, и никто ему не будет противостоять в этом процессе.
Попрошу вас надеть наушники. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются. У нас еще 10-12 минут на то, чтобы вы успели проголосовать. Напомню, два вопроса у нас стоит на голосовании. Первое. Считаете ли вы, что голосование на выборах надо делать обязательным? Да или нет? А второе, если будет обязательное голосование, это на пользу действующей власти? Или будет протестное голосование? Или ничего не изменится? Посмотрим, что вы думаете по этому поводу. А теперь предлагаю перейти к телефонным звонкам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Прошу. Вадим, Подмосковье. Вы знаете, у меня парадоксальное немножко вот такое мнение. Я слушаю все эти разговоры о привлечении, о явке, повышении, все такое. А у меня противоположное мнение. Наоборот, пусть приходят без всякой агитации, только активные, без всякой стимуляции. И тогда они выберут более здоровое правительство, и страна оздоровится. А вот эти безмолвные, так сказать, массы, которые заставляют есть рыбий жир, манную кашу насильно, то зачем она нужна на выборах? Пусть сидит и довольствуется. Ну, не пришли, не пришли. Вот получи, что, за что не проголосовал.
Но они же потом будут говорить, что им не дали, неинтересно.
Нет, нет, нет. Вот так сделать и все.
Все, хорошо, ни разу не ходил ни на какие выборы, не вижу смысла, не доверяю, 35 лет, пишет 824-й. Кто-нибудь из собравшихся может объяснить?
То, что человек ни разу не ходил на выборы.
Ну нет, но он же не видит смысла, не доверяет, ну то есть он и не пробовал.
Ну это как раз, собственно, пример такого убежденного абсентеиста, который не видит в этом никакого смысла для себя. Такая категория людей действительно существует. Что могу сказать по этому поводу? Ну, это право данного человека, пусть дальше сидит на диване, а политические вопросы будут решать другие, более активные граждане.
Хорошо, вы можете это как-то прокомментировать? Вот человек говорит, а я не пробовал, но я точно знаю, что это плохо.
Человеку неинтересно, действительно, он живет в каком-то своем закрытом мире.
Но он же гражданин. У него паспорт есть наверняка.
Если ему это совершенно неинтересно. Есть люди, которые там не звонят родителям по
20 лет. Нет, но есть люди, которые говорят, что он не считает необходимым платить налоги, это же плохо.
Ну, за это сажают в тюрьму.
Так может быть и за...
Нет, потому что человек, который не, ему вообще не интересно, что происходит с его страной, ну как, ну вот неинтересно, вы ему не сделаете укол, там, чего бы то ни было, и не заставите его вдруг заинтересоваться судьбами, там, это же то же самое, как вот там, как там родители себя чувствуют, или там, как дети в школе, какие оценки получают, это приблизительно то же самое. Вот есть люди, которым совершенно неинтересно, что там происходит с детьми или с родителями.
Слушайте, еще раз, есть люди, которым совершенно неинтересно платить налоги.
Но платят? Вот человек, который не платит налоги, он залезает в наш с вами карман, потому что мы с вами платим налоги, на наши налоги, там, содержат армию, полицию, государственный аппарат, медицину и так далее и тому подобное, вот. Он эти деньги не платит, значит, нам приходится тратить с вами больше, получается.
Ну, а с выборами так не работает. Хорошо. Юстас говорит, смотрите, это важная деталь, он говорит, труднее нарисовать явку, когда явки нет. Вот за нее больше всего болит голова у действующей власти во всех странах. Можно приписать голоса, можно подправить результаты выборов.
Ну, знаете, здесь то, что называется презумпция виновности. Господин Юстас уверен в том, что кто-то приписывает явку. Ведь
нет, он говорит о том, что речь. Это так может работать во всех странах. Чем меньше народу пришло, тем менее честными они могут быть.
Он размышляет в категориях труднее или легче приписать явку. Вот я все-таки еще раз хочу подчеркнуть, что я участвую в избирательном процессе, так сказать, на постоянной основе, в качестве аналитика, наблюдателя, и я ни разу, ни в какой ситуации, совершенно ответственно говорю, ни разу не видел, не сталкивался с ситуацией приписки, там, явки, приписки каких-то голосов. Я видел и сталкивался с теми или иными частичными нарушениями, которые иногда имеют место, но Юстас ведет речь о каком-то таком массовом явление, которое существует в его сознании,
не только в его сознании. Он все-таки, насколько я понимаю, у него есть такая теория.
Да.
Чем меньше народу придет на выборы, тем больше вероятность того, что их результат можно будет подправить.
Нет, мне кажется, он из обратной исходит парадигмы, что чем больше, тем легче подправить, но дело-то ведь не в этом. Дело в том, что с точки зрения Юстаса все равно результат будет подправлен, только фальсификаторам или проще, или сложнее будет это сделать, а вот такие рассуждения, они, мне кажется, ну, изначально в корне не верны, потому что и из чего исходят эти люди? Где они это видят?
Ну, тут разные вещи. Смотрите, вот, например, Виталий пишет, а кто виноват, что наш народ не интересуется политикой? Виновата сама власть. Вот и все.
Ну, здесь я все-таки не соглашусь со слушателем. Утверждение, что наш народ не интересуется политикой, оно не правомерно. Наш народ интересуется политикой. В той же степени примерно, что и большинство народов мира современного. То есть кто-то интересуется, кто-то нет. По данным там, американских исследователей, среднестатистический гражданин Соединенных Штатов думает о том, за кого проголосовать 17 секунд в год. Когда он пришел на избирательный участок, примерно.
Ну, или хотя перед бы тем, думает, как, перед тем, хотя
ну,
бы
вот
ходит.
И россиянин тоже. То есть политика не самое важное в жизни современного человека.
Это не наша проблема.
Это не проблема, это констатация факта. Для человека вот сейчас более важным является пандемия, сделать укол или не сделать укол, что будет, так сказать, в условиях пандемии с его рабочим местом и так далее. И он, к сожалению, многие люди не соотносят это с тем, не работает, так сказать, причинно-следственная связь, что для того, чтобы, так сказать, принимались правильные решения, он должен прийти и проголосовать, и тем самым отстоять свое право участвовать в принятии
политических решений. Это Владимир Шиповалов, Алексей Кочетков, смотрите, вот тот человек, который не видел, не был, не участвовал, не привлекался, состоял, состоял, говорит, я не доверяю, мне неинтересно, это разные вещи, я налоги-то плачу. То есть человек не понимает, что размер налогов, которые он платит, ровно от того зависит, как он участвует в этих самых выборах. Это можно как-то объяснить?
Не имел, не состоял, не сумел, не отстоял.
Да, но налоги, конечно, плачу, все нормально.
Это в том числе, понимаете, это тоже как бы традиция смотреть на все, что происходит в стране, со стороны немножко, да? То есть это традиция как бы постоянно находиться в оппозиции всему, что бы ни происходило, да, при этом абсолютно никак ни в чем не участвуя. Да? То есть вот вы все... потому что я самый умный, а вы идиоты. Вы там что-то копошитесь, вы что-то пытаетесь сделать, да, там, неважно. А все равно у вас ничего не получится. Но даже если получится, да, все равно я тоже буду выгодоприобретателем, не пошевелив,
ну, кстати, да,
не пошевелив пальцем. Ну вот давайте посмотрим все-таки... Еще раз вернемся, раз у нас такой важный действительно вопрос. Вот как нам, что же нам сделать, чтобы люди стали более граждански активными? Все-таки повышать их гражданскую активность и сознательность или заставлять их приходить на выборах? Вот если вы идете первым...
Ну, мы обсуждали вариант заставлять, покупать внимание. Мы тоже обсуждали этот вариант.
Покупка – это вообще развращение всегда, да? То есть это же все это получается нечестно, да? Как-то
ну,
так.
Про пирожки-то вы же
говорили. Нет, я говорю не про пирожки, а про карточку...
Так это такие же пирожки.
Нет, вы можете участвовать в том, в чем остальные не могут. Вы получаете некое, так сказать, некие приоритеты. Вы попадаете как бы в категорию людей, пользующихся определенными даже если не льготами, ну, то есть с вами будет разговаривать власть напрямую. То есть, грубо говоря, у вас есть карточка избирателя, вы приходите на встречу, на обязательную встречу с депутатом, а остальных туда не пускают.
У вас больше возможностей участия в политике.
В политике, да. И выбирать ту или иную степень своего комфорта, в том числе, там, я не знаю, на муниципальном уровне, на общегородском уровне, на общефедеральном уровне, как угодно. То есть вот это нужно подчеркивать. Участвуешь в выборах, участвуешь во многих-многих вопросах, решениях вопросов. Не участвуешь, все, ты человек, получаешься второго сорта. Вот именно если будет понимание изгой, несознательный изгой или сознательный человек, который находится в авангарде общества, в котором живет, это и будет подстегивать. Вот кто у нас сейчас придумал? Я не знаю. Я думаю,
минуты до окончания программы.
Я думаю, чиновники придумали, что нужно заставлять. Заставлять чиновники всегда очень сильно любят. Но к чему они в конечном итоге придут? Что люди, которых заставляют прийти на выборы, будут голосовать или за откровенных фриков, или за тех, кто больше всего критикует ту власть, которая придумала заставлять людей.
И это будет протестное голосование.
Конечно.
Смотрите, Костя из Митина пишет, что ему 35, он налоги платит, на выборы ходит, но выборам не доверяет. Алекс пишет, что активные граждане смотрят сейчас, как принимают решения по уличным митингам, по оппозиции, когда люди за перепосты получают реальные сроки, как он пишет, за защиту себя на митингах, и фактически они просто боятся быть активными политически. Владимир Шиповалов.
Ну, знаете, я не согласен с этой позицией. Активный гражданин – это не тот гражданин, который пришел и ударил полицейского за что-то, там, или кинул в него что-то. Активный гражданин – это гражданин-созидатель, а не деструктивный человек, которому нужно побузить. Вот в моем понимании это просто разные активные граждане, и, конечно, я абсолютно не согласен с этой трактовкой понятия «активные граждане».
Тогда еще мастеру ответьте, это Алексей Кочетков, эффективные дела власти должны нас побуждать приходить на выборы, мы должны бояться потерять хорошую власть.
Ну, так для того, чтобы бояться потерять хорошую власть, надо сначала эту власть выбрать. То есть как вы заставите ее быть хорошей, если вы не участвуете в ее выборе? Условно говоря, да, если... Вот чем меньше людей приходит, это, я думаю, что мечта любой власти, это чтобы люди вообще на выборы не приходили, в принципе. Тогда можно было бы не заморачиваться, деньги экономятся, так сказать, все и так хорошо, видно, что всех все устраивает, никого ничего не...
Политолог Алексей Кочетков, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народной дипломатии. Мы спросили, должно ли быть обязательным голосование, вы говорите нет. Как вы думаете, самый популярный ответ какой?
Нет.
Нет. Тот же самый вопрос, Владимир Шиповалов. Тоже думаете, как и вы, нет?
Да, естественно.
Посмотрим, что получилось. 62% нет, 38% да. Если будет обязательное голосование, спросили мы, к чему это приведет? Это будет протестное голосование, как сказали вы, Алексей Кочетков. Ничего не изменится, как сказали вы, Владимир Шиповалов. Или приведет к увеличению голосов за действующую власть? Какой ответ самый популярный?
Мой, естественно.
Ваш.
Да. Ну, я за свой ответ, я еще раз подчеркиваю, что соотношение
примерно
не изменится.
Ровно тогда, да, отвечу. 45% будет протестное голосование, 41% ничего не поменяется, и 14% полагает, что это приведет к увеличению голосов за действующую власть. Это была программа «Своя правда». Спасибо.